Интервью на РФИ. Сергей Дмитриев.
В Чечне продолжает набирать обороты конфликт между главой республики Рамзаном Кадыровым и семьей бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Государственный чеченский телеканал «Грозный» опубликовал видео, на котором члены ТЭПа Килой отрекаются от своих родственников и семьи Янгулбаевых и грозятся расправиться с ними при встрече. Русская служба РФИ поговорила с бывшим юристом комитета против пыток Абубакаром Янгулбаевым об аресте его матери, 400-тысячном митинге в Грозном, участники которого сжигали портреты Янгулбаевых, а также о том, как его семья стала врагами номер один для Рамзана Кадырова. И я бы хотел в первую очередь, наверное, спросить вас вот про новости сегодняшнего утра. То, что я увидел, это видеозапись, которую, по-моему, в частности, вот телеграм-канал Адат разместил, на которой ваши родственники в Чечне отрекаются от вас и грозятся, ну, в смысле вас, вашей семьи, ваших братьев убить. Вот какие у вас эмоции от просмотра этих видео?
Ну, первая эмоция — это была радость того, что я их увидел живыми и здоровыми, так как их в прошлом году еще похитили и не говорили, где они, что с ними происходит. Они были похищены ночью, применяя силу, оружие. Вот. Первая эмоция — все-таки я был рад их видеть живыми и здоровыми. То, что они говорили, я знаю, меня предупреждали за несколько дней, что их будут собирать и заставлять это говорить. В Чечне такое происходит уже не первый день, не в первый раз, когда родственников собирают, заставляют отречься, говорить оскорбления. Это все происходит под давлением, под силой, под угрозами физической расправы. И поэтому я к этим словам вообще никак не отношусь. Ну, то есть у меня никаких негативных эмоций это не вызывает. И я этим словам не верю и знаю, что это не может произойти просто. То есть это все делалось под давлением. В общем, как-то так. И при этом, даже если бы от меня действительно отказались бы, то я бы сам от них не отказался.
Угу. У вас есть информация о том, что на них оказывалось...
Да, что это постановочно, давление. Была насильственная постановка.
А перед этим, собственно, сам Кадыров и все его окружение поклялись в кровной мести и пообещали уничтожить всю вашу семью. Ваши братья, отец, сестра сейчас все за границей, как я понимаю. Чувствуете ли вы теперь себя в безопасности?
Объективно сказать, чувствую я себя в безопасности или нет, я не могу, потому что это чувство безопасности и инстинкт самосохранения у меня уже деформировался ввиду всех этих обстоятельств, которые длятся очень долгое время, прям несколько лет долгих. Вот. Сами по себе угрозы, я понимаю, что они серьезные, что они реальные, тем более их выговаривают, их объявляют должностные лица из законодательной и исполнительной власти, которые имеют прямой разрешенный доступ к оружию, которые были причастны и установили их причастность к покушениям, к убийствам, которые происходят не только в России, но и в Европе. Поэтому, да, к угрозам я отношусь серьезно и понимаю, что это не шутки.
Да, я как раз хотел напомнить об этом, что мы знаем много примеров убийства критиков Кадырова за границей, в Германии, во Франции, в Швеции покушения. Вот вы предпринимаете какие-то специальные меры безопасности, вы, ваша семья?
Ну, мы совершаем релокацию, нужно ли об этом говорить? То есть, да, меры есть, но я бы не хотел озвучивать их, чтобы мне не... чтобы планы не были в доступе в открытом.
Есть ли какие-то новости, может быть, о судьбе вашей матери? Насколько я понимаю, с ней нет связи даже у адвокатов сейчас. Что об этом официальные власти говорят?
Официальные власти на насчет этого молчат, они говорят, ну, то есть именно чеченские, а российская власть вообще молчит, говорит, что ничего не знает. А вот чеченская власть, она озвучила только то, что ее теперь перевели из спецприемника в СИЗО, якобы за нападение на сотрудника полиции. Вот. Это типичная практика для Чечни, когда человека закрывают по сфальсифицированному материалу о том, что якобы он напал на сотрудника полиции. Таких дел знаю очень много. Именно сфальсифицированных, ложных, фейковых дел. Вот. Каких-то документов нам не дают, каких-либо ответов на запросы, на ходатайства не дают. Встретиться с матерью не дают, общаться с ней не дают, не только нам, но и адвокатам не дают права на аудиенцию, хотя по закону это все разрешено.
Угу. Есть ли какие-то легальные способы сейчас что-то с этим делать, настаивать? Как можно действовать в этой ситуации?
Все легальные способы, то есть это у нас обращение в суд, обращение в правоохранительные органы, обращение там в центр страны, использование СМИ. Мы это все делаем, но кадыровская власть все игнорирует. Просто максимально все игнорирует. Они нарушают закон в каждой ситуации, в каждом моменте. И образовывается такой вот страшный правовой нигилизм, просто абсолютный юридический мрак. То есть закон не действует на территории Чечни. Это как Бермудский треугольник, где пропадают люди. Это как концлагерь, где люди перманентно находятся в заключении. Mm-hmm. Современный Холокост. И нет возможности использовать правовые механизмы, чтобы добиться справедливости.
Алло.
Там суд карманный, там парламент карманный, там все правоохранительные органы, там все спецкомитеты, прокуратура, МВД, все карманное у Кадырова.
Угу. Прерывается чуть связь, но вроде сейчас вас снова слышно. Абубакар, с вашего отца вчера сняли судейскую неприкосновенность. Ну, вообще удивительно, что только вчера ее сняли при всей ситуации. Почему ее было не снять перед тем, как хотели его задержать в Нижнем Новгороде? И вот как он вообще на это отреагировал?
Почему не так скажем, вот, как это называется, забыл? Почему не лишили его судейской неприкосновенности до задержания, то есть всего этого, до 20 февраля, до января? Это только потому, что кадыровские правоохранители в целом на самом деле малограмотные. И они не предусмотрели это. Они думали, что раз он уволился, раз он не работает судьей, то и статуса он лишается. Но нет, он был в отставке. И они же подготовили документы для его задержания тоже. Но просчитались. И сейчас, поняв, что они ошиблись, они решили вот таким вот образом это исправить. И теперь они лишили его статуса. Тоже незаконно. Оснований у них не было. Основания могут быть только если он совершил какое-то страшное преступление, либо отказался от своего гражданства. Но ни первое, ни второе он не делал. Но все равно его лишили. Но при этом это решение будет обжаловано в высшую апелляционную коллегию судей России, и там тоже будет идти отдельная борьба. Сам он к этому относится... Да как вообще можно относиться к незаконным действиям? На наших глазах в прямом эфире вопреки существующим законам принимаются абсолютно незаконные и необоснованные решения. И все это делается по приказу Кадырова. Хотя Кадыров вообще не имеет никакого отношения к исполнительной или к судебной власти. Это просто как мэр города. Это просто как хозяйственник. он не может отдавать приказы, но он их отдает. И это тоже незаконно.
Угу. 2 февраля в Грозном прошел митинг, на котором было якобы 400 тысяч человек. Там жгли ваши плакаты, жгли плакаты с вашими фотографиями. Вот какие эмоции у вас вызывали эти кадры?
Ну, первое, ну, во-первых, про этот митинг я тоже знал. Меня тоже предупреждали за несколько дней. И мне даже присылали сообщения и фотографии люди с этого митинга, которые говорили, что их туда согнали, и которые говорили, что не верь всему этому, тут вообще нет никаких 400 тысяч, что тут согнали местных работников и студентов под угрозами, что их отчислят, либо уволят с работы. Я все знал, я это все прекрасно сам проходил, когда жил в Чечне. Там сам, когда нас сгоняли на митинги, я уходил оттуда, делая вид, что туда пошел. Ну, в общем, это все понятная, известная история. В целом, я к людям, которые поверили манипуляциям и травле со стороны кадыровской пропаганды, хотел бы сказать, что не надо вводить себя в заблуждение, не надо позволять им манипулировать собой и своим сознанием. Все, что они делают, это они травят, разжигают ненависть между нами, пытаются нас рассорить. И они используют любые грязные методы. Они пытаются отвести внимание от важного. Они сами совершают преступления, они похищают людей, убивают их, пытают, сажают в тюрьму беззаконно, необоснованно, фальсифицировали по фейковым делам. И тут они собирают митинг, обманывают какую-то часть населения, и это, ну, это печально. А так, какого-то чувства, типа, там, что мне жаль, что я горюю из-за этого, что я в печали, но этого у меня нет.
А как вы думаете, вот из этих людей, которые были позавчера на митинге, явно, что там далеко не 400 тысяч было, но вот из тех, кто пришел, кто искренне поверил в эту пропаганду чеченских властей, а кого согнали? Вот по вашим ощущениям, когда вы жили в Грозном, как люди относятся вот к этой официальной пропаганде? Насколько действительно верят всему, что заявляет Кадыров?
Люди в большой своей части местной пропаганде вообще не верят. Ну, то есть они понимают, что эта пропаганда, она идет через манипуляцию фактов, через подмену понятий и через использование доверчивого отношения людей. То есть люди в целом в Чечне доверчивые. Они, то есть, сами по себе честные и думают, что вокруг тоже честные. И не могут, некоторые не верят, что пропаганда может врать. И тем более там, так скажем, глава республики может врать. Ну, то есть это же нечестно. Он же такой вот религиозный человек, он не может себе позволить. Вот, но большинство все равно этому не верят. Ну, так скажем, на эти митинги, чеченцы вообще не любят митинги. Чеченцы в целом не любят такие вот акции. И у них нет желания такое ходить, их заставляют. И по ощущениям, туда действительно хотели пойти и пошли только те, кто находится у кормушки с Кадыровым, которые являются его соратниками, члены семьи этих людей. Вот они, да, а все остальные уже нет. Мне тяжело. Зачем им это вообще надо? Зачем? Они, многие из них меня знают и знают, какой я человек. Другая часть вообще меня не знает. И чтобы выражать ненависть к человеку, то это же очень много для этого надо. А у них не было никакой информации. Либо она была положительная, либо ее не было.
Можно сказать, что ваша семья сейчас стала врагом номер один для Кадырова. Как вообще вы это объясняете? Как так получилось?
Ну, очевидно, да, что наша семья стала врагом номер один для Кадырова. Это его теперь головная боль. Эта ситуация показала, что Кадыров сидит на своем троне очень хрупко, и это кресло не может его удержать уже. Впервые появились сомнения о том, о его власти, И это происходит потому, что он не может использовать свои старые методы, обозвать нас террористами, уничтожить их, и все, чтобы люди говорили, что ну все нормально, все правильно. Тут совсем не так. Во-первых, он посягнул на женщину, он ее похитил, он это признает. Он совершил очень много ошибок в этом плане. Он совершил много ошибок в законодательной части, в части традиций и в части ислама, за которые так держатся и пытаются держаться, подменяя эти понятия. Вот. А тут он все сделал как самый настоящий злодей и террорист. Вот прям все. Захват заложника, похищение, удержание, террор, запугивание, захват родственников, признание всех этих фактов в прямых эфирах. И у людей очень много вопросов к ним, и люди уже устали от этого террора, люди устали от этого страха и хотят уже интеллигентного, образованного, эрудированного человека во главе, коим Кадыров вообще не является. И, он некомпетентен занимать такую должность. Он в прямом эфире признает, что не владеет русским языком. А значит, уже вопросы к тому, что а вот эти приказы, которые ты отдаешь и подписываешь официально, ты их тоже не понимаешь, значит. Ты не понимаешь, что ты говоришь, что тебе говорят и что ты подписываешь. Ну, сразу много вопросов о его компетенции и компетентности.
Угу. А вот то, что писала Елена Милашина, журналистка «Новой газеты», которая тоже вынуждена была сейчас уехать из России, то, что Кадыров впервые столкнулся с угрозой, которую не может контролировать. В той статье шла речь про чеченцев, которые живут в эмиграции, устраивают охоту на кадыровцев, в частности, там речь шла про Турцию. Вот как вы это можете прокомментировать, насколько значительно это сплочение чеченцев за границей и насколько это действительно может беспокоить Кадырова?
Оно, то есть, эту статью я подтверждаю, что там указана информация, она достоверная. И да, действительно, чеченцы за границей, они сплотились и объявляют вот эту охоту на своих обидчиков, то есть тех же кадыровцев, которые появляются в их странах. Да, такое есть, и Кадыров это не может контролировать. И местные власти, кстати, там, так скажем, те же турецкие, европейские, они же тоже терпеть не могут Кадырова, так как это сумасшедший диктатор. Все понимают это. Кадыров, единственная солома, за которую держится Кадыров сейчас, единственная солома, это Путин. Просто один единственный Путин. Его теперь, Кадырова даже спецслужбы российские не поддерживают. Даже они от него отказались и отвернулись.
Угу. Вот про Путина, кстати, да, я хотел еще ваше мнение спросить. Вчера журналисты спрашивали у Пескова, боится ли Путин Кадырова. Как вам кажется, боится?
Нет, конечно, Путин нисколько не боится Кадырова. Путин это проект, то есть Кадыров это проект Путина, и без Путина Кадыров просто ничто. Особенно без денег Путина Кадыров ничто. Как только прекратится финансирование Кадырова, вся его сила, она максимум за один месяц пропадет, потому что начнется новый зарплатный месяц, когда нужно будет платить всей этой армии и снабжать ее оружием. Денег нет на это, не будет на это, и все, все разойдутся, либо выйдут против него самого. Так работает любой диктаторский режим. Так он и заканчивается. Всегда. История цикличная, история это все уже много раз показала и доказала, но вот проблема в том, что у Кадырова нет образования, он не читал историю, и он это все не знает, и совершает те же ошибки, которые совершали все диктаторы, тираны и узурпаторы.
То есть все, что сейчас делает Кадыров, вы считаете, что Путин это одобряет, или он не хочет вмешиваться пока?
Я не думаю, что он это одобряет. Путин просто, он же сам по себе разведчик, шпион. Он смотрит, он собирает информацию, он изучает, смотрит, что с этим делать. Вот пока он, так скажем, радикальных решений не принимает. Конечно, да, они могут публично говорить, что все хорошо, все нормально, все под контролем. Но кулуарно, за кулисами, понятное дело, что уже вообще ничего не под контролем. Сейчас, если бы, допустим, у чеченцев был бы доступ к оружию, то там бы началось месиво. И на самом деле я рад, что нет там доступа к оружию. Я не хочу новой войны. И я хочу вот именно правовыми методами снять Кадырова, привлечь его к суду, и чтобы его наказали за все его деяния, его и его приспешников, его вот соратников, всех тех, кто его поддерживает и делает, подстрекает к преступлениям.
Ну, то есть это вы сейчас видите как возможное разрешение этой ситуации, этого конфликта. Вот как на это Путин сейчас может повлиять, и ну и какие сейчас вообще перспективы вот для разрешения этого нынешнего конфликта между вашей семьей и Кадыровым?
Ну, основное, самое главное условие вообще, все из-за чего началось, краеугольный камень, самое-самое авангардное, это освободить маму. Потому что она действительно задержана незаконно, необоснованно, и сейчас ее пытаются посадить по фейковым делам. Это самое главное. Потом необходимо плавно переходить на работу в правовом русле для того, чтобы сместить Кадырова и все-таки, чтобы чеченцы действительно на честных выборах могли выбрать себе то, как они хотят двигаться дальше, вот, план развития Чечни, нового президента и так далее. Чеченцам не свойственно подчиняться, в принципе, а тем более идти за малограмотным, необразованным человеком, который не понимает, что он делает, который является куклой в руках кукловода.
О ситуации с правами человека в Чечне, а также о том, как Путин стал единственной соломинкой, за которой держится Рамзан Кадыров, мы поговорили с правозащитником, бывшим юристом Комитета против пыток Абубакаром Янгулбаевым.